В эфире информационно-музыкальный канал «Невское утро».
Еще раз доброе утро, дорогие друзья. Вновь в эфире «Петербург», в студии звукорежиссер Татьяна Кузнецова и ведущий Юрий Гатти. Мы начинаем третью часть нашего утреннего информационно-музыкального канала. В начале, как всегда, о наших планах на ближайшие 49 минут. Сразу после прогноза погоды в эфир, как всегда в это время по понедельникам, выйдет рубрика Владимира Изотова «Прокуратура разъясняет». Сегодня в ней речь пойдет о региональном законотворчестве. В 8.25 Ирина Платонова приглашает вас вместе почитать старинные петербургские газеты и журналы. В них, вы знаете, она всегда умудряется найти что-то весьма любопытное и, как это ни странно, даже актуальное. Затем в половине девятого наш музыкальный редактор Игорь Шмагалов расскажет об истории знаменитой мелодии «Эль Бимбо», или, как у нас еще иногда произносят, «Бимбо». Но без 9:20 мы будем ждать у приемников всех истинных любителей и ценителей нашего великого и могучего. Всех, кого действительно волнует, а как это будет по-русски. Вот таковы, если коротко, наши информационные планы в третьей части «Невского утра». И теперь о погоде. По данным Петербургского гидрометцентра, сегодня в наших краях ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов пройдут кратковременные дожди, во второй половине дня местами ливни и грозы. Умеренный при грозе порывистый ветер будет дуть с северных направлений. Дневная температура воздуха по области от 17 до 22, в Петербурге тоже кратковременные дожди и 17-19 градусов тепла. Атмосферное давление будет слабо понижаться. По востоку Финского залива ветер и волнения умеренные. Температура воды в реке Неве плюс 17, в Финском заливе 17-18 градусов. Сейчас в нашем городе плюс 14, это уже температура воздуха. Относительная влажность воздуха 81%, атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба, ветер северо-западный 2-5 метров в секунду. Сейчас в Петербурге 14 градусов тепла.
Прокуратура разъясняет.
В студии программы «Невское утро» Владимир Изотов. Я приветствую нашу сегодняшнюю собеседницу. Это представитель прокурора города в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Яковлева Татьяна Юрьевна. Здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир Николаевич.
Татьяна Юрьевна, вопрос по вашей специальности в прокуратуре города. Как вы оцениваете уровень регионального законотворчества? Насколько активно работают депутаты и насколько своевременно осуществляется законодательное урегулирование в Санкт-Петербурге?
Региональное правотворчество в Санкт-Петербурге характеризуется активной позицией субъектов права законодательной инициативы в законодательном собрании. Законодателями принимались меры к урегулированию правоотношений в регионе, обеспечению соответствия законов Санкт-Петербурга, устава города, федеральным законам. Скорректирован региональный закон о бюджете. В сторону увеличения доходов и расходов бюджета города нашли отражение в региональном бюджетном законодательстве также новеллы Бюджетного кодекса Российской Федерации. Актуализированы законы Санкт-Петербурга о генеральном плане Санкт-Петербурга и о градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге. С учетом изменений федеральных законов, а также информации прокурора города, приняты меры к обновлению антикоррупционного законодательства Санкт-Петербурга, связанные с конкретизацией ограничений для должностных лиц органов госвласти и органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге, а также установлением новых оснований для досрочного прекращения их полномочий. Принимались нормативно-правовые акты, необходимые для урегулирования вопросов, связанных с проведением предстоящего чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года, Кубка конфедерации ФИФА 2017 года, другие нормативные документы.
В городскую прокуратуру поступает значительный поток вопросов, связанных с жилищно-коммунальным хозяйством, здравоохранением и другими аспектами жизни нашего населения. Принимаются ли в текущем году законы социальной направленности?
Да, в текущем году принимались законы в социальной сфере, направленные на защиту семьи, материнства, детства, координацию вопросов здравоохранения, поддержку социально незащищенных категорий граждан. Так, для наших слушателей может быть интересна информация о том, что установлена единовременная компенсационная выплата женщинам, родившим в возрасте от 20 до 24 лет включительно первого ребенка в период с 1 января 2018 года в размере 50 тысяч рублей. Этот закон направлен на стимулирование рождаемости среди женщин указанного возраста. Этот закон номер 429-68 вступает в силу с 1 января 2018 года. Очень серьезный принят также закон Санкт-Петербурга номер 491-71. Он также вступит в силу с 1 января 2018 года. Этим законом предусмотрено финансирование за счет бюджета города расходов, связанных с предоставлением оборудования и расходных материалов для проведения искусственной вентиляции легких на дому гражданам, имеющим место жительства в Санкт-Петербурге, страдающим тяжелыми заболеваниями, вызывающими нарушение функции дыхания, требующими проведения по жизненным показаниям искусственной вентиляции легких. Уже вступил в силу закон Санкт-Петербурга 169-29, который может коснуться всех нас, жителей Санкт-Петербурга, являющихся потребителями коммунальных услуг. Документ предусматривает возможность денежной компенсации расходов по оплате коммунальных услуг в случае повышения вносимой потребителем платы выше предельных индексов, установленных правительством Санкт-Петербурга.
А насколько состояние федерального законодательства влияет на качество наших городских законов? И оказывает ли какое-то влияние на данную ситуацию прокуратура города?
Несомненно, Владимир Николаевич. Состояние регионального законодательства, особенно по установленным Конституцией Российской Федерации предметам совместного ведения, находится в прямой пропорциональной зависимости от федеральных законов. Основное правило для законотворцев – если нет федерального закона по предмету совместного ведения, можно принять региональный. Но если принят соответствующий федеральный закон, региональный не должен ему противоречить. У региональных законодателей есть 3 месяца на приведение закона региона в соответствие с требованиями федерального. Проблемы возникают, если имеется несогласованность в федеральном законодательстве между 2-3 федеральными законами, либо пробелы. С целью устранения указанных противоречий прокуратура, среди прочих субъектов, участвует в мониторинге правоприменения. Мы направляем как предложение к плану мониторинга, который впоследствии утверждается распоряжением правительства Российской Федерации и служит ориентиром, в том числе для органов власти, мы разрабатываем проекты федеральных законов и направляем их в Генеральную прокуратуру Российской Федерации. В нашей копилке довольно много таких вот федеральных законов, которые разработаны нами.
Татьяна Юрьевна, я вот сейчас вспомнил, что последнее по времени наше с вами общение в студии «Невского утра» было где-то 2 года назад. И вот в своих предыдущих ответах на мои вопросы вы обобщили то, что было сделано, в частности, законодательные инициативы Санкт-Петербургского городского собрания. А есть ли какие-то законодательные инициативы непосредственно у прокуратуры?
Да.
Взгляд в будущее, что называется.
Прокуратура обладает правом законодательной инициативы в законодательном собрании Санкт-Петербурга с 2008 года. С этого момента уже более 45 наших проектов стали действующими законами города. Конечно, прокурорские законы, они направлены на профилактику правонарушений, профилактику коррупции, защиту прав несовершеннолетних, защиту социально незащищенных категорий граждан. С того момента, когда мы с вами обсуждали вот сложившуюся ситуацию, в копилке прокурорской прибавились, конечно, уже разработанные нами проекты. Был изменен федеральный закон о профилактике правонарушений. Мы моментально откликнулись на эти изменения и разработали новый проект городского закона, который был принят законодателями. В этом году мы предложили региональным законодателям скорректировать закон, который касается комиссии по делам несовершеннолетних, с тем, чтобы вслед за федеральным законом включить в полномочия комиссии профилактику нарушений, связанных со склонением несовершеннолетних к суицидальным действиям. Имеются и другие законы. Но в рамках вот настоящего общения, наверное, было бы сложно осветить всю эту работу.
Большое спасибо, Татьяна Юрьевна. Я напоминаю, что у нас в гостях сегодня была представитель прокурора города в законодательном собрании Санкт-Петербурга Татьяна Юрьевна Яковлева. Свои вопросы сотрудникам городской прокуратуры наши слушатели могут направлять на сайт procspb.ru, рубрика «Вопрос-ответ» и оставлять свои сообщения там. В студии был Владимир Изотов. Всего доброго. До встречи ровно через неделю.
Прокуратура разъясняет.
Время местного вещания.
У природы нет плохой погоды, каждая погода благодать. Дождь ли, снег, любое время года надо благодарно принимать. Отзвуки душевные непогоды, в сердце одиночество печать, и бессонниц горестные всходы надо благодарно принимать. Надо благодарно принимать. Смерть желаний, годы и невзгоды, с каждым днем все непосильней кладь, что тебе назначено природой, надо благодарно принимать. Смену лет, закаты и восходы, и любви последней благодать, как и дату своего ухода, надо благодарно принимать. Надо благодарно принимать. У природы нет плохой погоды, ход времен нельзя остановить. Осень жизни, как и осень года, надо не скорбя благословить. Надо не скорбя благословить. Надо не скорбя благословить.
Наверное, у природы действительно нет плохой погоды. Хотя в минувшую субботу я, честно говоря, начал в этом сомневаться. Впрочем, на сегодня нам синоптики снега и града, слава богу, не прогнозируют. Вот последние, самые свежие данные из Петербургского гидрометцентра.
Радио России. Санкт-Петербург. Погода.
Плюс 14 градусов на этот час в нашем городе. Днем сегодня синоптики обещают нам облачную с прояснениями погоду. В большинстве районов пройдут кратковременные дожди. Во второй половине дня местами ливни и грозы. Дневная температура воздуха по области от 17 до 22. В Петербурге тоже кратковременные дожди и 17-19 градусов тепла. Атмосферное давление будет слабо понижаться. Сейчас в Петербурге плюс 14 градусов. И это пока все о погоде. Новые сведения будут, как всегда, в конце часа. Минут через пять наш музыкальный редактор Игорь Шмагалов расскажет об истории знаменитой мелодии «Эль Бимбо». А сейчас моя коллега Ирина Платонова уже ждет вас с подборкой старинной петербургской прессы. Вам осталось только потерпеть ровно 100 секунд, пока будет идти короткая реклама. Не уходите, они пролетят совсем быстро.
В июле 1913 года петербургская погода преподнесла горожанам очередной сюрприз. В петербургском листке в рубрике «Листки из альбома свистунов» даже появились такие вот рифмованные жалобы. «Дни лета красного в разгаре, льет солнце яркие лучи. Подобен Петербург Сахаре, панелей плиты горячи. Котел, как будто раскаленный, гранитный душный Петроград, и отравляют воздух сонный, пыль и разрытых улиц смрад». Петербургский листок, июль 1913 года. Да, петербургская жара – это суровое испытание, особенно для тех, кто не имел возможности сбежать куда-нибудь на природу и насладиться тенью лесов или освежающим купанием. Вот, наверное, единственная приятная новость, которую газета могла сообщить таким бедолагам. Заметка «Облегчение в работе». Во многих банках, конторах и правлениях, служащим, занятым счетоводством и корреспонденцией и вообще не имеющим сношения с публикой, разрешено по случаю жары работать без сюртуков, оставаясь в жилетах. О, ужас! В Петербурге тропическая жара, а тут сюртук, жилет. Увы, таковы были в то время представления о служебных приличиях. Кстати, от июльского погодного сюрприза мучились, как нетрудно догадаться, не только люди. Вот заметка под забавным заголовком «Лошади в чепчиках». Жаркие дни заставили собственников лошадей надевать последним на головы во время выезда белые чепчики. Эти чепчики не помешали бы и коночным лошадям. Что касается извозчичьих лошадей, то у каждой водопойной извозчики обливают им головы, а в часы поливки улиц просят дворников сделать лошадке душ. Газета «Петербургский листок», июль 1913 года. Однако жара жарой, а летняя петербургская жизнь отнюдь не замирала, а текла себе своим чередом. Вот, к примеру, газетное сообщение об одном забытом ныне явлении былой столичной жизни. То есть еще одна мелочь из прошлого – маленький штрих к портрету старого Петербурга. Тот же петербургский листок, заметка «Обезьянщики». В одной из дальних линий новой деревни занимает целый дом колония болгар-обезьянщиков, занятие которых заключается в хождении с бубном и обезьянами-мартышками по дачным окрестностям. Многие из этих людей вернулись на свой промысел после окончания войны с Турцией и теперь в большом переполохе, что их снова потребуют на войну. Заработок обезьянщиков за лето доходит до 200 рублей. С наступлением холодов они через Одессу уезжают на родину. Петербургский листок, 1913 год. Да, в то время на Балканах началась новая война. Война Болгарии с Сербией. И последняя заметка. В общем-то, ничего особенного, ибо с описанным в ней явлением мы слишком часто сталкиваемся и в наши дни. Рубрика «Листок. Нищенство на станциях». Под Петербургом на дачных станциях довольно прилично одетые женщины просят у публики помочь им 10 копейками, которых не хватает на покупку проездного билета в Петербург. Сердобольные люди предлагают вместо подачи гривенника купить билет до Петербурга, и во всех таких случаях женщины стушевываются. Среди них есть такие, которые собирают гривенники с мая, и все-таки до Петербурга не хватает на билет. Газета «Петербургский листок», июль 1913 года.
Это была, как всегда, Ирина Платонова со старинной прессой. Спасибо, Ирина. В 9:20 мы продолжим наше маленькое радиопутешествие сквозь время и посмотрим, какими событиями отметился этот июльский день на скрижалях отечественной истории. Ну а сейчас время рубрики «История песни», и я приглашаю к микрофону нашего музыкального редактора Игоря Шмыгалова.
История песни.
«Эль Бимбо» – одна из песен Ахмада Захира, включенная в альбом 1971 года «Лили», была переписана французской диско-группой, а позже инструментальная версия композиции была использована в музыкальной теме фильма «Полицейская академия». Второе дыхание песни открылось в 1974 году, когда звукозаписывающие компании ряда стран выпустили 7-дюймовую пластинку ансамбля «Bimbo Jet» с двумя вариантами исполнения мелодии «El Bimbo» и, погрешив против истины, назначили автором музыки Клода Моргана. Песня сразу же стала безумно популярной. Первое место в чарте Франции и 10-е в чарте синглов Великобритании. Только во Франции было продано более 1 000 000 копий, а во всем мире свыше 3 000 000 дисков. Испания, Италия, Дания, Турция и Ливан были покорены этой мелодией. Второе место в чарте Аргентины – главный хит в Бельгии, Швейцарии, Мексике и США. Грандиозный успех. Примечательно, что сам Клод Морган вместе с Лораном Росси в составе группы «Bimbo Jet» умудрились создать всего 3 вещи. Собственно, «El Bimbo» в 74-м, «La Balanga» в 75-м и «Love to Love» в 79-м. На этом их творческий пыл, видимо, угас окончательно. Ну и в третий раз взлету популярности песня обязана аранжировке Жана Марка Дампьера для своего оркестра к фильму «Полицейская академия», части 3 и 4.
Невское утро продолжается, и сейчас я хочу пригласить к приемникам всех истинных любителей и ценителей нашего великого и могучего. В эфире передача
«Как это по-русски?»
«Как это по-русски?»
Приветствуем всех любителей русского языка. В студии Елена Майзель и доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов. Слушаем, кто же нам дозвонился.
Меня зовут Вячеслав. Я бы хотел вам задать вопрос. А почему в Петербурге принято говорить «скворечник», «булочная», а в Москве «скворечник» и «булочная»? Так, Спасибо большое.
Спасибо, Вячеслав. На самом деле это уже история, скорее всего, ушедшая. И вот последние социолингвистические исследования говорят о том, что даже и москвичи не говорят уже «дождь», как это принято записывать в старых еще учебниках было записано. Почему происходит эта тенденция и почему старомосковское произношение исчезает, тоже можно объяснить. Считается, что одним из проявлений петербургского произношения являлось побуквенное, да, произношение. То есть слово звучало так, как оно писалось. Именно поэтому скворечник, двоечник – теоретически возможный, прачечная, горничная и так далее. А вот это «шн» — это особенность московского произношения. Там звук «ч» позиции произносился вот таким вот образом. И еще раз подчеркну, это уже ушедшая история, и в современной речи москвича и петербуржца вот по этим особенностям не различить.
То есть остается несколько слов, которые получили общелитературное произношение через «ш», вроде «конечно».
И «скучно» еще, наверное.
Да, да. Да. Ну, даже со словом «скучно» уже колебания. Mm-hmm. Уже колебания. И некоторые петербуржцы говорят «скучно». Угу. Вот. Несколько слов, в которых устояло старомосковское произношение, а в большинстве слов действительно побеждает побуквенное.
Ну, а, видимо, влияние телевизионных каналов, да, то, что речь
и
как-то так соединяется.
И грамотности. После того, как большевики, да, будем считать, что все-таки уничтожили, да, вот безграмотность, люди увидели, как слова пишутся, и поэтому в произношении иногда ориентировались на то, как они видели слово, а не то, как они его слышали, потому что мы не всегда, не все слова слышим, да, некоторые из них с некоторыми знакомы только через письмо. Классический пример, вот проблема двоеточия над буквой «ё». Например, «клёст» или «клест», если человек не слышал это слово, он только прочитал его, то он может подумать, что птичка зовут «клест».
Как это по-русски?
Да, по телефону еще вопрос. Пожалуйста, вы в эфире.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Александр. Вопрос такой. Вопрос про слово «ихний». Вот в английском языке, насколько я понимаю, возможен такой вариант. Если задается вопрос «whose house is this?», полный ответ может быть таким «this is their house», а кратко можно ответить так «this is theirs» с апострофом. Не является ли употребление слова «ихний» аналогом этого? Чей это дом? Это их дом. Чей это дом? Ихний. Это первое. И второе, если это так, то допустимо ли употребление таких слов, как «ихний»? Ну и по аналогии «егонный», «еённый» и так далее. Спасибо.
Спасибо, Александр, за вопрос. Сразу отвечу «нет» и еще раз «нет». Видите ли, в чем дело? То, что мы хотим сказать в том случае, когда мы употребляем «их», и в том случае, когда мы употребляем находящиеся за пределами литературной нормы «ихний», действительно в английском языке передается при помощи притяжательного местоимения «their» и «theirs» в абсолютивном, так называемом абсолютивном употреблении. Но это не означает, что словечко «ихний» тем самым получает право гражданства. Нет, не получает. В нашем языке так сложилось, что притяжательные местоимения великолепно образуются от местоимений первого лица «я», «мой», «мы», «наш», второго лица «ты», «твой», «вы», «ваш», а вот от местоимений третьего лица «он», «она», «оно» они просто не образуются. А это, в свою очередь, объясняется очень сложной историей этих личных местоимений третьего лица, поскольку исторически исконно это не личные местоимения. Валерий Анатольевич, по-моему, это исторический указательный.
Да, точно. Да?
Не случайно «он» и «онный» — один корень. И понятно, что если местоимение исторически является указательным, то никакое притяжательное местоимение от него образоваться не может. В итоге, вместо необходимых нам и вместо существующих аналогичных им в английском языке притяжательных местоимений третьего лица, мы в этом качестве употребляем застывшие формы косвенного падежа соответствующих личных местоимений. Поэтому его дом, но ни в как, никогда, ни за какие коврижки, ни егоный дом, ни ееный или ейный, и ни ихний. Это показатель просторечия. Не случайно Чехов в своем знаменитом рассказе заставляет Ваньку Жукова рассказывать дедушке, как хозяйка взяла селедку и давай ейной мордой мне в харю тыкать. Вот эта ейная морда, это как раз яркий показатель, к сожалению, низкого уровня речевой культуры. Он просто просторечием владеет, больше ничем. Он и владеть-то, бедный, не может. Чеховского Ваньки Жукова. Так что не надо думать, что ихний кто-то разрешил говорить. Нельзя.
А как это по-русски?
Еще, пожалуйста, ваш вопрос или комментарий по телефону. Слушаем.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Во-первых, огромное спасибо вам за передачу. У меня краткий вопрос. Как правильно писать? Орангутан или орангутанг? Потому что то и другое встречается в литературе, в кроссвордах, там, где попало. Спасибо большое.
Вот, к сожалению, вы не представились.
Татьяна.
Татьяна, вот спасибо. Видите ли, в чем дело, Татьяна? Это вопрос не такой простой. Мне неоднократно встречалось написание «орангутан» без буквы «г» на конце, и я пришел к выводу, что именно это написание является правильным. Но сейчас Валерий Анатольевич даст точный ответ.
Существуют обе формы, то есть можно писать и с «г», и без нее.
Даже так?
Да.
То есть «орангутанг» — это не ошибка?
Нет.
Ну, это просто замечательно. Вообще в зоопарках обычно пишут без буквы «г» на конце. Вот по моим наблюдениям, без буквы «г». А тем надписям, которые мы находим в зоопарке, я склонен верить. Но, видимо, вот здесь...
А там я помню, что это вот какой-то из полинезийских языков, и вот это «анг», там тот же тот самый, что «иланг-иланг», например, да, достаточно распространенный финаль, и ведь «орангутанг» это означает, если я правильно помню, «человек-обезьяна». И вот этот «анг», он как раз больше соответствует тому, как этот звук произносится в исконном языке.
Значит, можно и «орангутанг».
Да.
Это очень радует. Спасибо, Валерий Анатольевич.
Не за что, Михаил Ильич.
Как это по-русски-то?
Ирина спрашивает, правильно ли говорить «это дорого стоит». Мне эта фраза режет слух, но если сказать что-то «дорого стоит», то фраза приобретает материальный смысл.
Да, мы как-то говорили, что это достаточно нередкий случай фразеологизма, который восходит к купеческой речи. И вот именно там первоначально, безусловно, это и значение имело какое-то материальное, то есть если заключали какой-то контракт или как-то договор, то могли использовать вот эту вот клишированную фразу. Но потом это значение материального явно было утрачено, и поэтому сейчас в этом фразеологизме, не знаю, почему, Ирина, он вызывает неодобрение, и почему эта фраза режет ей слух, вообще-то нет ничего страшного, и еще с 19 века оно используется достаточно спокойно.
Скажем. Хотя, в общем, если вот эта ассоциация с купеческой речью жива, то можно и понять нашу слушательницу. В конце концов, можно сказать, это драгоценно.
Да, безусловно.
Дорогого стоит, да, точнее. Да,
вот об этом и спрашивали. Дорогого стоит, но можно сказать иначе.
Еще один вопрос. Есть крылатое выражение «задним умом». Толпа воспринимает это в аспекте типовой логики больших полушарий, пишет наш слушатель.
Нет, это все совсем не так, это слишком сложно. Да.
Да,
то есть,
да,
по большому счету, если обратиться к опыту этимологического словаря русской фразеологии, то он утверждает, что, во-первых, перед нами исконно русский фразеологизм, и это, видимо, первоначально шутка, которая смешала два устойчивых словосочетания «задним числом» и думать задним местом. Вот из этого каламбурического смешения и получилось «задним умом крепок». Естественно, никакой истории о больших полушариях и устройстве головного мозга здесь никак не могло быть отражено.
Как это по-русски?
Да, пожалуйста, вопрос по телефону слушаем.
Меня Виктор зовут. Поясните, пожалуйста, коротенько. Вот мы читаем «плей», а много очень слышно «плеер». И то же самое компьютера касается. Будьте любезны, поясните.
А
пожалуйста.
Что именно компьютера?
Ну, произношение
«плей»
пишется, а называют «плеер».
Нет, а с компьютером-то вы слышали?
Компьютер также и называют.
Вы часто слышали такое произношение?
Да, 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 да. Вот особенно кто занимается технари, вот эти все, они «плеер», «компьютер» зовут. Почему-то странно даже.
Ну, думаю, что если они так и говорят, то, скорее всего, это пример языковой игры, иначе мне это трудно объяснить. А почему «плеер» произносится как «плеер», понятно, что мы идем вслед за произношением, а на письме история несколько иная. Дело в том, что русский язык очень не любит «э-оборотное» внутри корня. Собственно, существовало когда-то долгое время традиция писать его только в таких словах, как «мэр», «пэр» и «сэр». Во всех остальных случаях, если возможно, все-таки этот звук после твердого согласного все равно передают через «е». Если же говорить о «плеере», то я бы решил, что либо человек просто не знает, о чем идет речь, либо он шутит.
Владимир Терентьевич пишет. Замените, пожалуйста, слово «ихний» на слово «их» выражение. «Их сиятельство сказали, чтобы ничего ихнего без них не трогать».
Видимо, это какая-то шутка или какое-то крылатое выражение?
Нет, нам просто показывают, что в этой фразе «ихний» нельзя заменить на «их». Ничего «их» без них не трогать. Но это в любом случае фраза, которая передается нормальным литературным языком, очень просто. Здесь не нужно прямой замены «ихнего» на «их». Здесь нужно просто сказать, чтобы ничего принадлежащего им без них не трогать, только и всего. Или чтобы их вещи, никакие их вещи без них не трогать.
Ничего у них.
Конечно, вот и все. Так что, если нам пытаются наш слушатель доказать, что слово «ихний» имеет право на существование, он не прав.
А как это по-русски?
Слушаем, кто нам дозвонился, пожалуйста.
Значит, Анатолий Савельевич дозвонился до вас.
Да, да, слушаем.
Когда-то давно, в общем, я слышал от вас, что слово «на халяву» — это вроде такое дешевые, дармовые деньги, вот что-то такое, да?
Так.
Объясняли. У меня мнение другое, что слово «на халяву» — это тоже какое-то, может быть, даже деньги дармовые, но не просто так дармовые, а это деньги, полученные в результате угрозы, потому что раньше... Халява – это голенище, голенище высокое, и носили оружие, ну, скифы носили мечи, потом славяне носили ножи или обломки кос за голенищем, понимаете? И поэтому похлопывание по голенищу или похлопывание современно по кобуре или пистолет на столе – это угроза. И, кстати, слово «халява» в украинском языке, это не только голенище, это еще обозначает женщин легкого поведения.
Андрей Александрович, это не только в украинском языке, но и в молодежном современном жаргоне, и более того, этого слова, замечу, все-таки не литературного, в современные словари регистрируют до 20 разных значений. Ваша история, связанная с голенищем, была бы красива, если бы не одно «но». В словаре «Даля» говорится о том, что это не просто голенище, а голенище у болотных сапог, то есть те, которые используются на охоте, на рыбалке и так далее. Говорить о том, что у скифов были халявы на сапогах, в которых они прятали мечи, мне представляется не очень верным. Более того, если вы возьмете вот вашу интерпретацию, часто ли вы слышали о деньгах, полученных на халяву, в том смысле, вот в таком значении, как вы это сейчас рассказывали, то есть деньги, полученные под угрозой потери жизни или что-нибудь в этом духе. Думаю все-таки, что это красивая история, которая, к сожалению, не имеет никакого отношения к реальному бытованию и происхождению этого слова.
Как это по-русски-то?
Ну а сейчас спасибо всем тем, кто звонил нам сегодня в студию, присылал сообщения на пейджер и, конечно, тем, кто пишет нам письма. Напомню наш адрес: 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майк. До встречи в эфире, друзья.
В завершении часа, как всегда, о погоде на ближайшие три дня. По данным Петербургского гидрометцентра, сегодня в наших краях будет облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдут кратковременные дожди. Во второй половине дня местами ливни и грозы. Умеренный при грозе порывистый ветер будет дуть с северных направлений. Дневная температура воздуха по области от 17 до 22. В Петербурге тоже кратковременные дожди и 17-19 градусов тепла. Атмосферное давление будет слабо понижаться. По востоку Финского залива ветер, волнения умеренные. Температура воды в реке Неве плюс 17, в Финском заливе 17-18 градусов. В последующие двое суток ночью местами, а днем в большинстве районов также будут идти кратковременные дожди, а в дневные часы в отдельных районах прогремят грозы. Столбик термометра будет показывать ночью от 10 до 16, днем завтра от 19 до 24, в среду 22-27 градусов выше нулевой отметки. Сейчас в нашем городе плюс 14, относительная влажность воздуха 86%, атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба, ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Сейчас в Петербурге 14 градусов тепла. Вот такая погода. И на этом заканчивается третий час работы в прямом эфире информационно-музыкального канала «Невское утро». Надолго не прощаюсь с вами, друзья мои. Мы встретимся ровно через 14 минут после петербургских вестей и короткой рекламы. Обязательно дождитесь.